«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Я очень рад с вами сегодня общаться. Да, я сообщаю наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните, пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. А теперь я хотел бы все-таки провести опрос, потому что у нас в стране появился новый феномен — реально протестное голосование. Мы все знаем про мэра города Усть-Илимска, 28-летней женщине, домохозяйке со средним образованием, которая стала мэром серьезного промышленного города. Но мало кто знает, что в Иркутской области руководителем поселка был также избран 21-летний молодой человек из Иркутска, студент, который в этом поселке до этого даже ни разу не был. Он политический активист от ЛДПР, и просто вот его избрали мэром поселка, и человек реально посидел за полгода, но продолжает работать и старается сделать как лучше. У меня в связи с этим вопрос к вам. Вот редкий случай, когда у меня нет ответа на вопрос, и я хочу услышать его от вас. Что лучше, заведомо непрофессиональный руководитель, избранный протестным голосованием, или руководитель из партии власти? Что для вас лично лучше? Значит, если вы считаете, что лучше заведомо непрофессиональный руководитель, но избранный протестным голосованием, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что лучше руководитель из партии власти, 8-495-637-65-18. Надо поразмыслить. Значит, еще раз. Если вы считаете, что в общем случае лучше заведомо непрофессиональный руководитель, избранный протестным голосованием, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что лучше руководитель из партии власти, 8-495-637-65-18. Вы голосуете, а мы примем звоночек. Сергей из Новосибирска. Сергей Геннадьевич из Новосибирска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Два вопроса.
Да.
Есть хорошая, на мой взгляд, песня 2015 года «Очень хочется в Советский Союз». Возможно ли, по вашему мнению, в будущем создание СССР версии 2.0? И второй вопрос. Если да, то каким бы вы его хотели видеть, на каких основах созданного, на каких принципах? Спасибо.
Спасибо большое. Я считаю, что восстановление Советского Союза – это единственная альтернатива нашему общему уничтожению. Потому что ни одна из стран постсоветского пространства не демонстрирует жизнеспособности в полном смысле этого слова. Даже Прибалтика, которая вошла в состав Евросоюза, вымирает и, что не менее страшно, деградирует в интеллектуальном плане, по крайней мере, я имею в виду политическую элиту. Я не говорю о социальной катастрофе в Молдавии, я не говорю о политической и социальной катастрофе на Украине, я не говорю о политической и социальной катастрофе во многих местах в Закавказье, Средней Азии и так далее, но даже Россия, даже мы с вами с запасами нефти, газа и всем остальным, ну, в общем-то, мы живем более комфортно за счет новых технологий, и то далеко не все. Но мы живем в менее человечном и в менее гуманном обществе, чем мы жили в Советском Союзе. А безусловно, в Советском Союзе было очень много плохого. Если бы он был идеальным обществом, мы бы жили в нем до сих пор. Поэтому, конечно, тот страх перед КГБ, скажем, который я помню хорошо, хотя абсолютное большинство людей даже не могло понять, как можно бояться людей, которые тебя защищают, этого не будет. Партхозноменклатура, которая выродилась и угробила страну, это невозможно. Поэтому на основе, с одной стороны, железных принципов общего блага, которые были в Советском Союзе развиты и работали, за счет гуманизма как главной идеи, другое дело, что иногда приходится быть и жестоким ради гуманизма, но с конкуренцией и в экономике, и в политике, там, где это возможно. Вот теория конвергенции, которую придумали промышленники всех стран наших в том числе, она должна быть возрождена. Это наше будущее, мы его построим, а пауза будет короткой.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, я напоминаю, у нас идет опрос. Если вы считаете, что лучше избрать протестным голосованием заведомо непрофессионального руководителя, звоните 8-495-637-65-19. Пожалуйста, набирайте номера внимательно, потому что страдают коммерческие фирмы совершенно невинные. Если вы считаете, что более правильно избирать руководителей из партии власти, 8-497-65-18. Непрофессионально, если вы считаете, что лучше непрофессиональный руководитель, избранный протестным голосованием, последние цифры 19. Если вы считаете, что лучше из партии власти, 18. Давайте примем звоночку. Александр Ставрополь.
Алло, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Но я считаю, что лучше не профессионал, но не из системы. Вот взять у нас системного Кудрина, которого ваш горячо любимый Владимир Владимирович вот хвалил, когда что он в кубышку в американскую засунул кучу денег, и вот как раз на кризис они нам пригодились. Вот, хотя можно было бы, наверное, избежать, во всяком случае, как я вас слушаю, можно было бы избежать, наверное, кризиса, потратив деньги с умом в то время еще. Вот. Второй вариант, с Зеленским, да, почему Порошенко не воспользовался административным ресурсом и не стал на второй срок?
У него не было административного ресурса, на Украине немножко другое устройство системы, там, так сказать, зыбко равновесие банд, во-первых, некоторые из которых называются государственными органами власти. И при этом есть общие хозяева. Если бы Порошенко перегнул бы палку, устроил обострение войны на Донбассе, его просто Запад ликвидировал бы к чертовой матери, и все. Там есть хозяева внешние.
А мне кажется, там люди хозяева.
Вы знаете, тогда лучше перекреститесь, а еще лучше съездите и посмотрите своими глазами. Это очень полезно. Единственное, что лучше лететь самолетом, а не ехать поездом, потому что с поездов людей, даже идеологически не имеющих никакого отношения, не вовлеченных в политику, снимают по-прежнему. Вот, и многие мои друзья не могут туда приехать, просто потому что их не пускают. Хотя они нигде не засвечены, ни в чем никогда не участвовали. Ну, а самолетом, особенно если вы, скажете, что вы либеральный журналист какой-нибудь, то будет попроще. Съездите и посмотрите. Знаете, полезно бывает. Так, дорогие друзья, возвращаемся к нашей теме. Сегодня 26 апреля. Сегодня одна из самых трагических дат в истории нашей Родины. Сегодня день Чернобыля. Сегодня день, когда мы не только вспоминаем о героизме людей, которые шли на верную смерть, прекрасно это осознавая, для того, чтобы спасти нас с вами. Мы сегодня вспоминаем о, безответственности людей, которые, собственно говоря, допустили эту катастрофу и в ней погибли, просто ставили эксперимент. Но сегодня еще один день, сегодня мы должны помнить о важности технологий, о важности соблюдения технологий в высокотехнологичном обществе, в котором мы живем. Вот буквально на этой неделе пришла новость об очередной технологической аварии. Какая-то веселая фирма, небольшая, в Самарской области. Ее накажут так, что мало не покажется никому. Она, буровой раствор, которым растворяют нефть и вытесняют нефть из породы в скважину. Она этот самый раствор пополам с нефтью влила в нефтепровод, отправила в нефтепровод. Никто этого не проконтролировал, потому что никто такого безумия себе вообразить не мог. Этот раствор дошел до Беларуси, поскольку он очень токсичный, он, во-первых, судя по всему, немножко нам попортил нефтепровод. Во-вторых, он нанес ущерб Мозырскому НПЗ, надо разбираться, какой величины. Привел к временной приостановке экспорта российской нефти по нефтепроводу «Дружба», создал нам проблемы с репутацией в странах Европы. репутация, которая до этого момента была абсолютно незыблемой. Просто от того, что какая-то мелкая фермёшка, добывая нефть, грубейшим образом нарушила технологию. Вот это иллюстрация того, насколько все это важно. На самом деле, я подозреваю, что этот скандал и эта авария, они немножко улучшат наши отношения, скажем, с Белоруссией. Потому что, знаете, наши отношения дошли до какого-то уровня уже такого, знаете, вот уже на грани базарной истерики. Когда, вот знаете, бывает в семье иногда такой конфликт, а слово за слово, у всех, так сказать, все на нервах, и начинается уже, ах, ты на меня косо посмотрел, ах, ты посуду не туда поставил, ах, ты вообще мне жизнь сломал. И вдруг в череде этих, так сказать, убедительных душевных обвинений, которые всерьез воспринимаются, проживаются и выплескиваются обратно, и вообще ты мне суп не посолила. Как не посолила? Ой, и вправду забыл. Ой, извини, пожалуйста, сейчас посолю. И после таких вот моментов, когда вдруг возникает реальная содержательная претензия, и эта претензия признается и удовлетворяется, наступает резкая нормализация отношений. Вот у нас была похожая ситуация. Первая реакция наша на Белоруссию, ну все, ну совсем уже люди, так сказать, с катушек съехали. Потом Транснефть заявляет, да, все правда, мы действительно все это пропустили, сейчас будем разбираться, как и почему, и что делать. Понятно, что, может быть, убыток мы нанесли Белоруссии не 100 миллионов долларов, а сильно поменьше, это надо смотреть, действительно ли испорчено оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, но я думаю, что комиссии сядут, все посчитают, все регулируют, ну, конечно, мы им моральную компенсацию мы им тоже, наверное, выплатим, ну, и наступит некоторое, так сказать, успокоение в взаимных отношениях. Я надеюсь, что это будет. Но это нам еще один урок, еще один урок в день Чернобыля, чтобы мы помнили о том, насколько важны технологии. Давайте примем звоночек. Роман Сергеев, Посада, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман Сергеев, Посада. У меня вот такой вопрос, Михаил Геннадьевич, к вам вот такого характера. Вот 4 месяца прошло, а вот об Ишаеве, Рашукове, об Изове нам все уши прожужжали. Вот Кузнецове, господине Кузнецове, который был в начале января арестован нами перед гушатниками, нам в России.
Давайте не
вот,
будем ругаться. Давайте не будем ругаться в эфире, да?
Может быть, вы в курсе, вот не подскажете.
Да,
вот,
спасибо. Я не в курсе.
А может быть, его отпустили уже?
Не слышал. Нет, вряд ли.
Вряд ли, да?
Вряд ли
а
его.
Как вот, на ваш взгляд, вообще будет ли очная ставка с его личным начальником Громовым? Будет ли
он допустим? Это вряд ли. Значит, рассказываю, уточняю. Кузнецов – это вице-губернатор Подмосковья, министр финансов Подмосковья, который, по сути дела, поставил на грань банкротства, а фактически, наверное, обанкротил богатейшую Московскую область. В результате чудовищных махинаций сбежал во Францию. Много раз пытался урегулировать здесь претензии к нему. Говорят, что даже приезжал неофициально в Россию, хотя формально был в розыске. Может быть, и не приезжал, может быть, злые языки. Но в конце концов дожали, и французы, несмотря на плохие отношения с нами, его выдали как уголовного преступника. Мне очень не нравится ситуация, когда люди месяцами сидят в СИЗО. Я отвратительно отношусь к Мамаеву и Кокорину, они хулиганы, они люди, которые утратили человеческий облик, напав на совершенно посторонних невинных людей, но они не заслужили столь долгого сидения в СИЗО. В конце концов, история всем понятна, история всем очевидна. Вынесите приговор, отправьте их его отбывать, черт возьми. Зачем превращать суд в судилище? А с Арашуковым, Арашуковыми виноват. Обызов относительно недолго, и там не очень понятно, так сказать, наверное, сложные дела, но с Кузнецовым-то все просто, все давно расследовано, с января месяца человек сидит, даже суд, по-моему, еще не начался, ничего не слышно. Естественно, возникают опасения, что его уже по-тихому выпустили, уже все сторговали и так далее. Я надеюсь, что этого не будет, но у нас какое-то очень медленное правосудие. Оно очень медленное, даже по политически важным делам, когда промедление само по себе разрушает представление общества о справедливости. А теперь возвращаясь к Чернобылю. Прошло 33 года, но и сегодня 1 400 000 человек в нашей стране живут в зонах отселения, так называемых. В том числе 200 000 человек живет в этих зонах отселения, где радиация постоянная. Это данные замруководителя Национальной радиационно-эпидемиологического регистра Российской Федерации Марата Максютова. Это государственный орган в системе Минздрава. У нас 744 тысячи граждан России, подвергшихся действию радиации. Из них чуть меньше 200 тысяч ликвидаторов и почти 360 тысяч жителей Калужской, Орловской, Брянской, Тульской областей. Значит, ежегодно специальное медобследование проходит 680 тысяч взрослых, которые оказались в зоне поражения, и 240 тысяч детей, которые родились после Чернобыля в семьях ликвидаторов. Но статистика очень хорошая, что после аварии от радиации умерло менее 0,05% от тех людей, которые оказались в зоне загрязнения от радиоактивного загрязнения. Теоретически могли умереть от радиации еще до 0,1% из этих людей. Причем более 80% из них ликвидаторы. То есть ущерб, удар по здоровью людей от радиации оказался значительно слабее, чем нам казалось и чем нам кажется. С другой стороны, всего облучению подверглось 8 миллионов человек Украины, Белоруссии и Российской Федерации. Из 270 миллионов человек тогдашнего Советского Союза. Я напомню, на пике в 1991 году население Союза составляло 293 миллиона человек. Это 2,9% всего населения. Загрязнено 14 российских регионов до сих пор. Это еще один нам урок, это нам напоминание, что к технологиям нужно относиться с очень большим уважением. Пауза будет короткой.
Экономика. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Творог говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Значит, я напоминаю про опрос. Действительно, сложный вопрос. У нас меньше, чем обычно, звонков. Опрос сложный. Подумайте перед тем, как отвечать. Что лучше? Заведомо непрофессиональный руководитель, избранный протестным голосованием. Если вы думаете так, 8-495-637-65-19. Или руководители с партии власти, если вы думаете так, 8-497-637-65-18. Итак, еще раз, заведомо протестное голосование, но непрофессиональный руководитель. Я понимаю, что протестное голосование может избрать и профессионала. И человек из партии власти могут быть очень хорошим, а может быть непрофессиональным. Я сознательно беру крайние случаи. Если вы считаете, что лучше заведомо непрофессионал, выбранный протестным голосованием 8-495-637-65-19, если вы считаете, что лучше из партии власти 8-495-637-65-18, звоните 8-800-297-02, пишите WhatsApp и Viber +7-967 и тоже 297-02, пишите в чат на Ютьюбе, о котором я, естественно, забыл, как старается человек забыть обо всем ужасном. И давайте примем звоночек. Петр из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. По Белоруссии можно вопрос?
Да.
А как можно построить вот российско-белорусское совместное государство, когда 20 лет назад Владимир Владимирович в прямом эфире говорил Лукашенко, ваша экономика 3% от нашего, нужно отделять мух от котлет. То есть Владимир Владимирович изменил ту букву и смысл союзного государства, которое было еще при Ельцине подготовлено там и озвучено. После этого, значит, проводится такая позиция. Мы в 15 раз больше, наша экономика больше, значит, вы будете играть
понятно. У нас... Петр, спасибо большое. Вы знаете, вот проблема союзного государства не в том, что Российская Федерация учитывает реальность. Проблема союзного государства, на мой взгляд, заключается как раз в том, что Российская Федерация, я могу ошибаться, эту реальность игнорирует. Потому что если у вас есть объединение, в котором 3% равны 97%, в котором экономика Армении имеет такие же права, как экономика Российской Федерации, экономика Киргизии имеет такие же права, как экономика Российской Федерации. Вот такое объединение, игнорирующее реальность, нежизнеспособны абсолютно по определению. Могу привести простой пример. Есть такая отрасль в Российской Федерации – машиностроение. Одна из причин, по которой мы не можем сегодня развивать машиностроение, заключается в том, что голос России равен в Евразес голосу любой из бывших республик, которые сегодня машиностроение развивать не собираются, в принципе. У них не было соответствующих отраслей, если были, то давно погибли. И им не нужно развивать машиностроение, и, соответственно, не нужно защищать внутренний рынок. Поэтому они говорят, не нужно нам машиностроение, и у вас в России его не будет де-факто. Вот это реальная проблема. А, так сказать, утверждать, что 97% равны 3%, а тот, кто посмеет об этом вспомнить, тот изверг рода человеческого и не имеет права на существование, ну, знаете, можно заниматься любой формой толерастии, но даже Европа нам показывает, что это не работает. Давайте примем еще звоночек. Игорь из Ставрополя, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Так коротко, это про протестное, вот, точно я в том числе, буду голосовать, наверное,
Давайте вопрос.
За первого попавшегося, да. Недавно из новостей, Путин что-то там опять новое про губернаторов, про их оценку. Будет лучше, если этот губернатор будет, цены, тарифы там вот, в регионе, допустим, у нас в Ставрополе.
Понятно.
У нас только растет и растет.
Все, спасибо большое. Кстати, вы правильную тему подняли. Путин сегодня утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов. Это хорошая новость, потому что когда губернаторов пытались оценивать по критериям, сначала было 43, потом 87, дальше эти критерии размножались, становились невозможными, и, в общем, Путин ввел критерии, которые, по крайней мере, понятны, счетны, и их можно, так сказать, установить и сопоставить. Первый и самый главный критерий – это уровень доверия к власти. То, что показывает выборы, между прочим. Второе – это количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе. Далее – численность средних малых предприятий, индивидуальных предпринимателей. Дальше – производительность труда в несырьевых секторах. Дальше – уровень реальной заработной платы. А реальная заработная плата, значит, скорректирована на инфляцию. Дальше – объем инвестиций, кроме федеральных проектов. Дальше – уровень бедности. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Естественный прирост населения. Количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды, что, в общем, важно теперь, уровень образования и доля автомобильных дорог. Понятно, что нужно учитывать показатели в динамике, потому что есть регионы, где просто все очень плохо, и губернатор не может переломить ситуацию. Понятно, что нужно учитывать в сравнении с другими регионами, федеральный центр проводит пенсионную реформу, естественно, уровень доверия к власти упал ниже плинтуса, причем здесь конкретный губернатор, да? Вот. Но, тем не менее, это понятные критерии, будем надеяться, что их смогут разумно применять. Давайте примем звоночек. Анатолий из Волгограда, в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я вот это постоянно удивляюсь союзному государству, удивляюсь, почему до сих пор никаких, так сказать, сближений фактически нет. Вот. Ну, на мой взгляд, что у нас председатель правительства, он в экономике не бом-бом. Потому что до сих пор мы все падаем.
Понятно, вопрос.
Вот Лукашенко свою страну, он маленькая страна, и у нее там все как бы меньше, но у них нет столько варья, сколько у нас. Если по-хорошему бы это в государстве, можно было предложить Александру Григорьевичу пост, председателя правительства у нас. На мой взгляд, это.
Я бы с большим удовольствием поддержал бы это начинание. Я бы это поддержал с большим удовольствием. Более того, в Советском Союзе хозяйственная сугубо элита была в очень большой, непропорционально большой доле, представленной именно выходцами из Белоруссии. Это такие славянские немцы, как, впрочем, и вологодские люди, и люди с северов. Поэтому я думаю, что это было бы решение правильным. И много можно обсуждать про это, так сказать, государство. про то, как оно существует, в чем Белоруссия лучше, чем мы, там и коррупция нет, и порядок есть, и дороги, и много-много-много других вещей. Приведу один пример. Мои, так сказать, хорошие знакомые, которые белорусская оппозиция, они очень любят рассказывать, какая у них неэффективное машиностроение и неэффективное сельское хозяйство. Я им задаю один и тот же вопрос долгие годы. Ребят, а почему у вас остались машиностроения и почему у вас осталось сельское хозяйство? Потому что у вас не должно их быть в свободной рыночной экономике. Они должны были умереть. А вот то, что они есть, это то, что, как мне здесь пишут, МАЗ восстановил Ярославский моторный завод своими заказами. Это и есть результат эффективной социально-экономической политики Беларуси. Это не значит, что там все хорошо, там действительно бедно, тяжело и сложно. И во многих отношениях скучно. Но это та социально-экономическая политика, на фоне которой мы, извиняюсь, с моей точки зрения, выглядим дикарями. Еще звоночек. Эдуард из Воронежа, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Геннадьевич. Скажите, да, пожалуйста, почему наши деньги в два раза с лишним дешевле, чем украинские, хотя у них промышленность и сельское хозяйство слабее, чем у нас?
А что значит дешевле? Почему? Что за одну гривну дают 2 рубля? Ну, вы знаете, так сравнивать нельзя, потому что, скажем, за 1 рубль дают там несколько десятков йен японских, но при этом понятно, что японская экономика, она сильно лучше нашей. Так что это, может быть, символическая вещь, но она не имеет отношения к реальной экономической мощи, к реальной экономической эффективности. Извините, пожалуйста. Мне приходит много разных писем, и пришло очень интересное письмо из Курской области, где технолог пищевых производств рассказывает, как он прожил период с 10 по 19 годы. Письмо называется «Пищевое производство 10-19 годов глазами технолога». Я хочу с вами поделиться, потому что это действительно очень важно, на мой взгляд. Это относительно молодой человек, пишет, что карьеру начал в 10-м году после службы в армии 2-летней, окончание среднеспециального учебного заведения и, значит, закончил соответствующий колледж по пищевым технологиям. Он был при заводе соответствующем. Завод не пережил эпоху стабильности. Был захвачен рейдерами и в 2010 году был уничтожен. С 2016 года здание приговорено к сносу. Вот. Ну и, соответственно, в ходе оптимизации был уничтожен технологический колледж, где человек учился. Он не знает, зачем был обанкрочен этот завод, но в результате он потерял рабочее место и оказался в условиях безработицы, так как была уволена уйма квалифицированных, опытных работников отрасли, с которыми человеку пришлось тут же конкурировать на рынке труда, не имея их опыта и квалификации. И, соответственно, это привело к падению зарплат в те годы, по его мнению, во всей области. Он мыкался, искал работу не по специальности, а потом ему повезло. А вот о счастье после паузы.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаю. И вот, значит, человек пишет, что ему дико повезло. Прошел собеседование, познакомился, как он пишет, с выдающимся представителем старой советской технологической школы пищевой промышленности и поступил на небольшой заводик в райцентре в Курской области, который производил пищевой полуфабрикат для огромных международных холдингов, которые, так сказать, работали на всю страну. Было поставлено иностранное оборудование, технологический процесс отлажен, иностранцы их учили на этом оборудовании. Высокоавтоматизированное оборудование позволяло при 5 человеках в смене иметь высочайшую производительность. Через пару лет успех предприятия, вероятно, стал очевиден, и корпорации, с которыми мы работали, предложили владельцам продать им предприятие. Бизнесмены уперлись. В течение 2 месяцев нам отрезали поставки сырья. Это международные холдинги так себя ведут в России сегодня. В течение 2 месяцев бизнесменам отрезали поставки сырья, заблокировали кредитование, договорившись с банками, и заблокировали реализацию продукции. Затем представители корпорации приходили снова, предлагали владельцам продать уже задешево. Те снова отказывались. В результате рейдерский захват, всех на улицу, банкротство. Расчет человек получал через правоохранительные органы. Более 2 лет не мог найти достойной работы, так как было уничтожено очень много предприятий. Устроиться на адекватную квалификацию должность было сложно. Ну, квартира была в центре города, и уезжать не хотел. В общем, работал, мыкался по разным подработкам, но в конце концов попал на серьезное крупное предприятие пищевой промышленности, правда, не в своей Курской области, а в другом регионе, и, в общем, стал практически аналогом начальника цеха. И теперь человек делится своими представлениями, интерпретацией того, что происходило и происходит на его глазах в нашей пищевой промышленности. Цитирую. До 2012 года, подчеркиваю, 2012 год, когда мы присоединились к ВТО, не Крым, не украинский кризис, до 2012 года, осторожный оптимизм в отрасли сохранялся, имелся некий избыток квалифицированных кадров, а бизнес еще вкладывался, хоть и с неохотой, в основные фонды предприятий в предвкушении роста продаж. Новые крупные цеха и подразделения от тех инвестиций, которые делались до 2012 года, вводились в строй вплоть до 2014 года включительно. Скорее всего, это было связано с тем, что их ввод планировался еще до 2012 года. Загруженность оборудования до 2014-2016 годов была еще не полной. Поэтому, когда закрылись многие предприятия и отрасли, у оставшихся участников рынка была возможность легко нарастить производство и продажи. Пусть рынок и медленно падал с 2012 года, люди есть не перестали, а прибыли остававшихся на рынке компаний росли. Но рост продаж с 2012 года перестал оказывать хоть какое-нибудь положительное влияние на доходы производственного персонала. Рабочие, технологи, техники, инженеры, грузчики получали те же деньги за все больше и больше растущие нормы выработки. Причем нормы зачастую увеличивали в ущерб качеству технологического процесса или процедур пищевой безопасности. С 2012 года, с момента присоединения России к ВТО, в цехах появляются нелегальные рабочие. В основном это мигранты, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к пищевой промышленности. До 2014 года я вполне позволял себе ругаться по поводу нелегалов с самым высоким начальством, не пускать их в цех, угрожать разборками с привлечением прокуратуры, и мне за это ничего не было. Но после 2014 года владельцы обязали нас мириться с присутствием подобных работников, угрожая увольнением и иногда приводя угрозы в действие. Мало того, что мигранты находятся на предприятии в нарушении законов России, так это еще форменное издевательство над здравым смыслом и технологией, так как такие работники не проходят необходимого в отрасли медицинского освидетельствования. Что касается кадрового персонала, инженеров, технологов, лаборантов. Даже сегодня он в целом хорошо образован, практичен, способен к адаптации под новые технологии. Старый кадровый персонал на предприятиях долго удерживал старые корпоративные традиции. Видимо, традиции позднего Союза. По большому счету, они начали трещать и сыпаться только в 10-е годы. Связано, на мой взгляд, я просто читаю человека, это с искусственно создаваемой и искусственно поддерживаемой на высоком уровне в стране безработицы. Вакансий очень много, но работать на них приходится ненормированно и за крайне скромные деньги. В среднем от 1 до 1,5 тысяч за 12-часовую смену, не 8-часовой рабочий день, 12-часовая смена для неначальствующего персонала. В современной работе штрафование работников стало делом обычным. При этом заработная плата, из которой вычитаются штрафы, часто близка к прожиточному минимуму. Сегодня часто практикуется, в случае чего людям сразу указывать на дверь со словами «там за воротами таких, как ты». Я тоже так делал. Вышеперечисленные меры воздействия постепенно меняют атмосферу на производстве, превращая начальников младшего и среднего звена в надсмотрщиков над крепостными, с одной стороны, потому что кадровый персонал готов терпеть, так как боится безработицы и не имеет сбережений, и рабами, с другой стороны, это нелегальные гастарбайтеры. А при этом снижается культура производства. От персонала советского образа мысли, который видел себя частью процесса производства, мы пришли к персоналу, который мыслит себя тягловым животным, от которого чего-то там требуют, это что-то приходится делать, иначе накажут. Это особенно заметно в работе гастарбайтеров. Грамотно организованный рабский труд весьма производителен, но его производительность напрямую зависит от эффективности системы репрессий, а также количества и качества надсмотрщиков. Во-вторых, растет процент людей, занятых неквалифицированным ручным трудом. Я сам наблюдал замену оборудования в цехе на более примитивное, требующее при той же выработке большего количества занятых ручным трудом рабочих. Зато оно не требует в обслуживании инженера, имеет дешевые комплектующие. Со слезами на глазах можно радоваться созданию новых низкоквалифицированных рабочих мест для фасовщиков. Среди работников складов растет количество грузчиков в ущерб операторов-погрузчиков. То есть мы наглядно наблюдаем, что развитие рабского труда не просто блокирует развитие технологий, а ведет к примитивизации технологий. В пищевой промышленности практически вся пищевая химия, а также многие наименования сельхозсырья являются импортными. Поэтому при падении курса рубля у производителей всегда встает вопрос, на какой более дешевый аналог следует заменить данное наименование сырья. Эта лестница, ведущая вниз, и дна у нее нету. К вопросу о технологиях, о Чернобыле. У нас есть, судя по всему, у нас развертывается сейчас пищевой Чернобыль. Качество продукции, рассчитанное на потребление бедным большинством, неуклонно падает год за годом. С недавних пор стало модным заниматься снижением издержек без какого-либо разумного ограничения этого процесса. Это касается всего персонала комплектующих сырья. При этом все это отражается в статистике очень интересным образом. Рассмотрим на примитивном уровне производительность труда. Во-первых, нормы выработки повышаются. То есть якобы производительность труда растет за счет более интенсивной эксплуатации людей. Во-вторых, кадровый персонал, который работает по законам РФ официально, сокращается и заменяется нелегальными мигрантами, которые в отчеты предприятия не попадают. Таким образом, количество выпускаемой продукции на штатную единицу официально показываемой персонала неуклонно растет. Также неуклонно растет средняя заработная плата. Дело не в общем ее повышении. С 2014 года зарплата не повышалась на большинстве знакомых мне предприятий отрасли. Дело в сокращении низкооплачиваемых должностей и в переводе их на нелегальное положение. Больше эти кадровые единицы не участвуют в статистических расчетах, соответственно, средняя зарплата заметно растет. С 2016 года обнищавшее русское население, его социальное дно, стало создавать конкуренцию при устройстве на работу мигрантам из Средней Азии. Реальная безработица в России достигла таких масштабов, что люди готовы нелегально работать по 12 часов на конвейерной линии за 1 000 рублей. Количество русских нелегальных рабочих стало сопоставимым или даже превысило количество гастарбайтеров в 17-18 годах на том предприятии, где я работал. И, простите, это я цитирую дословно, русские работают лучше даже за маленькие деньги в плохих условиях, это вам скажет любой производственник. Весь этот текст, безусловно, лишь серия наблюдений, но это то, что я вижу своими глазами на предприятиях. Любая попытка осмысление того, что происходит, приводит меня к тому, что социум готовит к новой редакции то ли крепостного, то ли рабовладельческого уклада. Вот это реально крик души, который мне, что называется, пришел по электронной почте. Хоть человек и техникум заканчивал, колледж по-нынешнему, но человек достаточно грамотный, потому что вы видите, что человек мысли излагает связно, разумно, имеет образование, скажем, знает слово «социум», по крайней мере. То есть я считаю, что это соответствует действительности, это реальность. То, что уровень жизни упал у нас уже не ниже Китая заработная плата, а уровень жизни упал так, что уже гастарбайтеры вытесняются с производств гражданами России на нелегальных позициях. А теперь результат нашего опроса. И мне кажется, я понимаю, и вот это вот письмо о пищевом Чернобыле показывает, почему люди... Вы, вернее, дорогие друзья, так проголосовали. Почти 150 человек позвонило. 91% предпочитает заведомого непрофессионала, избранного протестным голосованием. И только менее 9%, ну, там 91,1% и 8,9% предпочитают представителя партии власти. То есть реальный электорат среди, вот, естественно, не в стране, а среди нас с вами, уважаемые слушатели, партии власти 8,9%. И это не только результат пенсионной реформы, это результат титанических усилий на местах. Ну и вот человек пишет в Вайбере: «Я молоко из магазина уже давно не могу пить. Желудок бунтует моментально». Знаете, я москвич, и, в общем, очень похожая ситуация. На этом мы с вами заканчиваем. В следующий раз мы встретимся, сегодня у нас пятница, в понедельник в 17 часов. Я буду счастлив поговорить с вами о более радостных событиях. Счастливо!
Экономика.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.